Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя передача «В рабочий полдень». 218 зрителей сейчас. Вот когда я включаю, я сразу вижу, там отвлекает что-то вас, не отвлекает. Всегда это интересно. Расскажу вам новости. После этой передачи собираюсь записать статью дня, которая выйдет где-то, вот как обычно, в 18 часов по киевско-московскому времени, ну и в 21 час в обязательном порядке, я надеюсь, будет программа «Гнопольская правда». Присоединяйтесь, ставьте лайки и давайте будем здороваться. Ивана Франкос, Светлана Крысев сегодня на первом месте у нас. Плюс 17 дожди, Ростов-на-Дону пасмурно, Вера Панкова, Корнеевская, привет из Киева, 23 градуса. Хорошая, прекрасная киевская погода. Эсфирь. Всем добрым людям здоровья и удачи. Да, это абсолютно аналогично. Воронежская область плюс 30. О, высокая влажность, Фавидин. Прекрасному чату, замечательному ведущему, хорошего эфира. Ну, ты загнул по поводу замечательного ведущего. Дальше, Бунина, Харьков, у нас плюс 18. Дождь, жду встречу с Матвеем Юрьевичем. Вот, знаете, очень здорово и приятно, когда вы ничего не пишете про какие-то обстрелы. Ну, готовится, наверное. Красиловская, Ашдод, плюс 30. Киев, 24, комфортно. Киев приветствует. Никифорова, добрый день всем из Харькова. Плюс 18, мелкий дождь. Прозоровский, Лубны, дождь. Добрый день, Светлана Веретекина. Вот, наверное, так. Ирина, Ирина, всем добрый день. Вы здороваетесь уже друг другу. Напоминаете, вот не понимаю, кому себе, что ли, поставить лайки. Игорь Чехия, добрый день из Карловых Вар. Доброго дня, Киев, лайк поставила Кияшка. Харьков, дождь, Москва, плюс 29, к счастью, на один день. Душевного, как всегда, эфир. Ну, вот душевного, ну, думал информационного, ну, ладно. Пусть будет душевного. Кто что ценит. Как всегда, с вами орки бьют без остановки. А где Лайкула? Лайкула. Здравствуйте, Матвеевич, Виталий Бондарев. Добрый день. День жаркий, солнечное настроение, больше лайков. Барселона плюс 36. Сигита пришла вовремя. Вильнюс потеплело плюс 17. Дождей стало меньше. Воронков, добрый вечер из Бангкока, плюс 33 у нас, хорошего эфира. Ну что ж, давайте теперь перейдем к украинским новостям и околоукраинским новостям. Ну, вы знаете, было довольно жесткое нападение во Львове на ТЦК. И, ну, вы уже знаете, что такое ТЦК. Это вот люди, которые занимаются поимкой на улицах, ну, и не только на улицах, значит, людей, которые там уклоняются от армии и так далее, и так далее. Значит, суд арестовал подозреваемого военного и еще задержали троих подозреваемых. Дальше Сырский пишет, вы знаете, командующий украинскими войсками, темпы продвижения россиян на фронте сократились более чем вдвое. В Днепропетровской области ввели обязательную эвакуацию из двух сел, тем не менее продвигаются. Значит, дальше. Испания стремится взять реванш у Бельгии за Мехико 1986 года. Анонс второго четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Так, идем дальше. Тут очень много пишут про вот эту вот историю, связанную с нападением. Так, идем дальше. Много новостей, которые суто украинские, где фамилии, которые вам не будут понятны. Значит, идем дальше. Да что ж такое? Ищу те новости, которые внешние, как бы, да? Ну вот, смешно. Сезон лисичек начался. Смешно. Сикорский считает, что украинская сторона, Сикорский, министр иностранных дел Польши, что украинская сторона попросила встречи с Навроцким, потому что зашла слишком далеко. Ну, хорошо, пусть они так считают. Так, Укрэнерго сообщает, что количество повреждений на энергообъектах за год выросло на 36%. Россияне атаковали эвакуационную группу полиции, которая вывозила людей из Дружковки. Интересно, компания Samsung увеличивает производство Galaxy S26 на 50% из-за более высокого спроса. Не знал, что прямо такой высокий спрос. Что за ними, что ли, очереди стоят? Украинские следственные органы назвали имена 5 оккупантов, которые нанесли удар Искандером по похоронам в Грозе, где погибли 59 человек. Было такое. Дальше. Совет ЕС из-за хорошего поведения уважаемого венгерского лидера планирует разморозить 10 миллиардов евро для Венгрии. Это серьезное событие. Если я не ошибаюсь, там 14 миллиардов они заморозили. Так, дальше. В ЕС признали, что дизайн Инстаграм и Фейсбук способствует формированию зависимости. Ну, спорить не буду. Там, наверное, какие-то всякие специалисты этим делом занимались, но ну, как-то вот, я не знаю, у кого, потому что, что у кого-то из вас этот дизайн вызывал зависимость? Мне кажется, зависимость это вот, ну, когда там читаешь, причем тут дизайн. Дизайн технологичный, но еще раз говорю, это, так сказать, зачем буду спорить? Это новость, люди там исследовали это дело. Как исследовали, я пока не знаю. Во Львове планируют открыть мемориальную стелу в честь Ирины Фарион. Вы знаете, да, которую убили. Фон дер Ляйен примет участие в заседании коалиции решительных в Париже 13 июля. Вот, вот такие вот новости вокруг Украины. Так. 2000 гривен с Василием Стусом. Вы знаете, правозащитник, которого практически заморили в тюрьме. Национальный банк Украины представил новейшую, крупнейшую банкноту. 2000 гривен. Хорошо, теперь некоторые ваши новые заметки, которые вы написали. Москва плюс 29, это я говорил. Дальше. Всем привет из Вильнюса. Потеплело. Добрый вечер из Бангкока. Плюс 33. С ума сойти. Будва. Ой, я был в Будве. Плюс 28. Хороший город. Привет из Петербурга. Пожизненный лайк. Прям пожизненный лайк. Привет из Батуми. Плюс 26. Безумная влажность. Вот этим и так сказать, ужасен этот прекрасный город. Я вам уже говорил, Батуми очень специфический город. Очень, очень, очень. Нашли, где строить. Ну, давно строили, да? Так, вы пишете здесь друг другу. Дальше. Верховный суд опустил шлагбаум в ЕС. Не очень понимаю такую надпись, Аркадий. Что это обозначает? Образно, шлагбаум и так далее, да, но сути нет. Коля Матвеев, спасибо, что вы есть. Добрый день, Матвей Юрьевич. Спасибо, что вы есть, Коля. Финляндия приветствует, плюс 22, лайк поставили. Привет из Москвы. 29, жарко и душно. Спасибо вам за вашу работу, Коля Семенюк. Коля, спасибо, что вы приходите сюда. Какой был удобный Facebook Фаида Валиева? Рашка лишила нас этого, и рассыпались из-за этого наши группы. Ну, слушайте, ничего ж вечного не бывает. Ну, восстановят это дело, и будет дальше ваша группа. Что думаете по поводу эссе Мельниченко? Сейчас про него очень много разговоров. Давайте сделаем так. Мельниченко мне... Значит, я прочитал его эссе. Мельниченко – это такой миллиардер-миллиардерович. Вот он такое специфическое написал, как бы от имени элиты, не столько политической, сколько бизнес-элиты. Ну, пока не сидит, но он такой умеренный. Но мне надо это изучить чуть подробней. Я, понимаете, в чем дело? Они все такие осторожные, вот эти вот ребята, которые пишут. Писать стало модно, но они так сказать... Вот они, знаете, мне кого напоминают? Они мне все напоминают Яблоко Явлинского. Они вроде и говорят что-то, но говорят это так осторожно, так вокруг да около и так далее. Почему это должно как-то на кого-то влиять? Понимаете, в чем дело? Потому что вы же понимаете, что когда ты пишешь подобные вещи, но боишься, что тебя посадят, что у тебя заберут бизнес, который ты делаешь, например, в России, ну ясно, что ну ты написал, да. Ну, но еще раз, я вам обещаю, я внимательно изучу с точки зрения того, что по этому поводу сказать. Вы единственный, кто задал этот вопрос, Сикава Гава. Порошенко оставили под санкциями. Верховный суд отказал в... Хорошо, Верховный суд отказал Порошенко. Там был Илья Новиков, которого вы знаете, он теперь адвокат и помогает Порошенко. Послушайте меня. Давайте еще подождем. Вот, понимаете, мне... Вы как бы... с одной стороны, правильно написали, а с другой стороны, немножко не... Ну, вернее, нет, это я сейчас неправильно сказал. Ну, вот смотрите, действительно, суд отказал. Но будет ли это препятствием для того, чтобы открывать вот эти, значит, вот эти вот большие фрагменты обсуждения, кейсы вот эти, переговоров с Европой, я не думаю. Потому что Вот, я теперь знаю, как сказать. Вот смотрите, действительно, Порошенко отказали, так? И вы уже знаете, что собирается делать Порошенко. Порошенко подает в Европейский суд по правам человека. Это серьезная история. В Европейский суд по правам человека. Причем, уверяю вас, что Европейский суд обычно медлительный, он довольно быстро все это дело сделает. И я думаю, что, возможно, Зеленский тоже этого ждет. В каком смысле? Ну вот вы знаете, например, там Трамп решил строить бальный зал, Трамп решил обложить всех тарифами, Трамп решил... Что он там еще, помните, повесить свое имя там рядом с именем умершего президента и так далее. То есть он много решил. Но кто это дело отменил? Ну, во-первых, Верховный суд Соединенных Штатов и Верховный суд, и местные суды. То есть, другими словами, не сам Трамп. Понимаете, в чем дело? То есть... Он как бы сохранил лицо. Я вот считаю так. А если вы считаете не так, ну, выполняй. Пусть выполняет то, что вы считаете. Мне кажется, в отношении Порошенко есть такой трюк, что Зеленский не хочет, он как Путин. Ну, вы знаете, он в этом смысле паразит невероятный. Точно так же, как с Бориславом Березой он поступил. Борислав Береза уже идет по этому поводу, он подает в суды. Для того, чтобы подать в Европейский суд по правам человека, должно быть решение, ну, скажем так, высшей инстанции локального суда, то есть Верховный суд Украины. Вот Верховный суд Украины говорит, ну, неважно там почему, мы отказываем. Ага, вы отказываете, то есть я прошел все ступеньки в Украине, теперь я обращаюсь в Международный суд. Это очень выгодно самому Зеленскому, как я вам уже сказал, потому что решение Порошенко и там, не знаю, решение о Березе на 200%, потому что там нет мотивации вообще. То есть вы знаете, да, там вообще в мотивировочной части, почему его ввели санкции против него, там прочерк, там ничего не написано. Ну, это вот такое, гуляем, гуляем, да. Соответственно, он пройдет какие-то инстанции, ему ни хорошо, ни холодно. Порошенко сложнее, потому что у Порошенко бизнес все-таки, а у Борислава никакого бизнеса нет. Он будет подавать в один суд, в другой суд, в третий суд, в четвертый суд, и в конце концов дойдет до Верховного суда, точно как Порошенко. И неважно, если Верховный суд ему тоже откажет. Понимаете? Если отказали Порошенко с его адвокатами, то у этого Бориславу откажут. И тогда он спокойно подает в Европейский суд по правам человека. Европейский суд по правам человека видит, что это не аргументировано, и он принимает решение, что местные власти, то есть украинские власти, должны это убрать. И это убирают. Понимаете? Но если спросить Зеленского, он скажет, ну, у меня была почва, но мы идем в Европу, если это демократия. Если вот Европа решила, то так оно и будет. Я думаю, что сценарий, в принципе, такой. Понимаете? Ирина пишет, это не про отмену санкций против Порошенко, 1.5 года волокиты и позор. Ну, что делать? Это не мы с вами были бывшие президенты. Это Порошенко бывший президент. Это ненависть Зеленского к Порошенко. Понимаете? Это тут ничего не поделаешь. Это вот, как это говорят, паны дерутся, у холопов чубы трещат. Ну, в данном случае вот так вот можно сказать. Хотя у нас чубы трещат от Российской Федерации, но тем не менее. Вот, да, 1.5 года, да, теперь Борислав идет по этому же поводу. Ну, что поделать? Ну, это политическая жизнь, взрослые игры. Ничего не поделаешь. Так, да, Фарида Валиева пишет, там в теплом климате белье не сохнет из-за этой влажности. Днепр плюс 20, привет из Иерусалима, продажные судьи отказали. Да, это очень... Это очень некрасиво, и вы же понимаете, что защита Порошенко, ну, предоставила абсолютно все, чтобы показать неаргументированность этого решения. Ну вот что можно сделать? Значит, дальше. Да, вот Ирина сновирилась в наших судьях остаточно. Разочаровалась в наших судах. Это действительно очень неприятная вещь. Страна идет в Европу и такое, знаете. Людак, привет, Людак. 1460 орков минус. Значит, так. Ирина Марахотова. Ой, боже мой, какие идиоты. Людак пишет. Суд Москвы заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5.5 годам колонии. Вы знаете, это очень хорошо, я вам хочу сказать. И вы, наверное, это вот как с Порошенко, вы догадываетесь, почему это хорошо. Ну, ясно, что это идиотизм, это все понятно. Тут вот какая... история. Дело в том, что Льва Пономарева практически, ну, Европа, во всяком случае, знает абсолютно этот человек всю свою жизнь занимается правозащитой. И приговорить его к 5,5 годам колонии, это, конечно, надо уметь. Ну, долго ли умеючи они это сделали, но что сказать. Так, Верховный слуг, тут про Порошенко и так далее. Нет, Денис, вы не правы. Дело в том, что присудить компенсацию, которую выплачивает государство Украины, это признать закономерность, правильность или неправильность решения. Понимаете, в чем дело? Это дело не в компенсации. Что вы думаете? Он бы подавал в Европейский суд. Это суд по правам человека. Понимаете? Нет. Борислав Береза находится в розыске по мобилизации. Как он обратится в украинский суд? Скоро узнаете. ВСУ ударили по военному аэродрому Воронежской области. О, привет, Фавидин. А также предприятие нефтяной промышленности в Нижнекамске, Уфе и Саратове. Министерство обороны РФ отсчиталось об уничтожении 400 дронов. Знаете, мы уже потеряли с вами какое-то количество этих дронов, куда они летят. Значит, так, в поддержке, да. Лана, на судей давили, угрожали, даже известные фамилии, кто звонил судьям и угрожал из СБУ. Ну, что я вам могу сказать? Нет, то, что Борислава, вот там вот написано, Борислав свое отвоевал, у него ранение. Не забывайте, что он находится за границей, его никогда бы в жизни не выпустили за границу, если бы он не был комиссован. Когда он еще был в Украине, лежал в госпиталях, я вам вчера говорил, я буду нещадно банить тем, кто раззевает рот и там тянет свои ручонки к Бориславу Березе. Я уже вам сказал, мне это категорически не нравится. Люди, которых я уважаю, знаю почему. И вот я помню, мы сидели у Борислава дома, его, ну, в Киеве. Его жена замечательная, дети там старшие, средние, младшие и так далее. Он котов очень любит, у него 2 кота. Помните, у меня был кот Мейн-кун, и я его отдал опять производителю, потому что я был один, и я заболел ковидом, и ужасно, я не мог справиться с этим котом. Он был замечательный характер, у него был такой юный котик. Но Борислав, когда узнал, он мне сказал, почему ты его не отдал мне? Ты же знаешь, у меня есть... Ну, в общем, у него он потом 2 мейн-куна, там же какая произошла у него история. Он, ну, он не то что кошатник, но он любит, когда котик ходит. В общем, а вы знаете, что котики, они... не понимают, у них проблемы с гравитацией. Они не понимают, когда они там на 25 этаже, что... Ну, в общем, короче, его котик увидел птичку и решил прыгнуть за этой птичкой. И погиб. Вот. И через некоторое время он взял 2 мейн-кунов. Сейчас они выросли, вальяжно ходят по квартире. 2 красивых кота, никого не трогают. Вот, и он меня очень сильно наругал, вот ты мог нам, да, я говорю, у тебя бы был тогда 3-й кот. Он говорит, да хоть 5. Ну, он действительно это дело любит, они ухаживают за ними очень чисто, коты, вы, ну, такой правильный человек. И, но дело не о котах, дело о самом Бориславе, и у Борислава были очень большие проблемы, у него было ранение, связанное с позвоночником. Он лежал сначала в украинских больницах, и он лежал в украинских больницах, и жена все время бегала к нему, ему там делали несколько операций, ну, там, на позвоночнике, что-то вот такое, да, ремонтировали его. Потом у него было ранение как-то, ну, вот не то, что в глаз ранение, но связанное со зрительным аппаратом, я так скажу. Ну, я его не спрашивал, когда мы разговаривали, понимаете, там тебя ранили и так далее. И, короче говоря, он тоже перенес операции, и у него то ухудшалось зрение и так далее. Он так, и его комиссовали, потому что, ну, просто понятно, что ничего невозможно были. Да, Сандро котик был. И когда его комиссовали, он поехал в Австрию, его рекомендовали украинские врачи там в некую клинику, и там ему тоже ремонтировали, там какие-то вставляли ему, ну, вы знаете, в этих, не хочу в это лезть, вот, и делали, занимались зрением и так далее. И вот мы когда с ним разговариваем, он, значит, в этом госпитале на учете, это во-первых, где-то в Австрии, я не помню, то ли в Австрии, то ли где-то там, и после этого и занимались его зрением. Поэтому они могут открывать в Украине любое дело против него и так далее. Это все бесполезно, потому что он по закону комиссован. Иначе просто его не выпустили из Украины. Он не бежал, ничего, не такое, кстати, да, ничего. Людак, Германия в 5 раз увеличит поддержку мемориала Яд Вашем. До 2030 года Германия будет ежегодно выделять крупнейшему мемориалу памяти жертв Холокоста 5 миллионов евро. Красивый, хороший поступок. Так, теперь давайте то, что я для вас засейвил. Значит, смотрите, как ни парадоксально, я хочу вам сейчас сказать про книжку. Вы знаете, что в Российской Федерации существует такая премия, которая называется «Большая книга». Там разные, там Букер, «Большая книга» и так далее. Все, да? И там лауреатами финала этой книжки, об этом Пархоменко писал, написано две фамилии нам знакомы. Естественно, Маргарита Симонян, которая, как вы знаете, оказывается прозаик, продаются ее книжки и так далее. И Захар Прилепин. И там еще. В общем, короче говоря, это все невероятно. Значит, это... Ну, естественно, представить себе, что я читаю книжку Маргариты Симонян, я могу читать ее приговор судебный с удовольствием, с перечислением тех преступлений, которые она совершила против своей страны и других стран. Ой, какая замечательная новость. Германия приняла закон о том, что призыв уничтожить Израиль наказывается тюрьмой до 5 лет тюрьмы. Это прекрасно. Пусть вот эти вот всякие Palestinian debilinium, которые ходят там в Берлине, например, да, пусть они знают, что если они хавкнут, то они будут под судом. Очень хорошо. Это значит, что и другие европейские страны тоже это дело примут. Может, даже Франция. Артур Соломонов, это драматург очень хороший. Он живет не в России. И когда происходит, вот он и Пархоменко, когда происходят какие-то подобные вещи, он берет в руки и начинает читать. Но я вас сейчас немножко развлеку. Творчество Маргариты Симонян, прошедшее через экспертный совет большой книги, претендует теперь на главный приз. Если бы можно было переориентировать ее только на писательство, чтобы она оставила пропаганду ради своих книг. Пусть бы она получила все премии мира вообще, включая Нобелевскую. Пусть даже вместе с Дональдом Трампом. Она внесла за вклад в литературу, а он за вклад в дело миру. Значит, смотрите. Салю Калдыбаева пишет. Прочла маленький фрагмент из сборника рассказов Маргариты Симонян «Водоворот». Ну вот вы же себе представляете Маргариту Симонян. Давайте я включу. Видите, забыл ваши эти самые комментарии. Слушайте, фрагмент. Может, вам и понравится, фиг знаю. А утром Корецкий нащупал под одеялом вязкое тело Наташиных ляжек, придвинулся ближе, и спустя несколько захрипевших минут нажал на такую точную клавишу, что Наташу подбросило выстрелом изнутри, и, выпустив стон из самых глубин запыхавшихся легких, она замерла в предвкушении той долгожданной секунды, когда ее тяжелые бедра растопятся в сладкий кисель, и все тело за ним расплавится, станет бесформенным, и в этой блаженнейшей слякоти останется только гремящее сердце. Литература. Теперь это литература. Я не придумал. Так, смотрю последнее. Галкин сказал смешно. Путинская спецоперация – это как секс по пьяни. Сначала никак не мог начать, теперь никак не может кончить. А когда, наконец, понял, что кончить не получится, решил заявить, что еще ничего и не начинал. Замечательно. Просто прекрасно. Последнее. Ну, я доберусь до этого, где-то это опубликовано. Значит, хакерская группа Black Mirror и телеграм-канал ВЧК-ГПУ опубликовали скриншоты переписок, значит, смотрите, Ксения Собчак, вокруг нее скандал. Ну, что значит скандал? Это не обозначает, что ей что-то такое плохо будет и так далее. Просто это говорит о ней. Ну вот какой она человек. Значит, Дмитрий Колезев, журналист. Меня заинтересовал скорее факт общения с Андреем Ермаком в марте 22 года и то, что Собчак обсуждала с ним свою возможную эмиграцию из России и вывод редакции. Насколько можно понять, делала она это из-за границы, вероятно, из Израиля. Из этого можно предположить, что, будучи в шоке от начала полномасштабной войны, она уехала и всерьез рассматривала возможность остаться за пределами РФ. Но потом, вероятно, получив на всякий случай израильский паспорт, предпочла вернуться в Россию и встроиться в цензурную систему Кремля. Почему она такой сделала вывод, следует спросить у нее самой, но даже в слитом общении Ермаку она жалуется на тяжелейшие условия жизни в эмиграции и отсутствие банковского счета. В итоге работа в условиях военной цензуры в России оказалась для нее предпочтительной. Ну, она такой человек, если можно так сказать, пластичный. Да, смотрю последнее. Пишет «Новая газета Европа». В России дорожают продукты, в некоторых районах начали вводить удаленку на работе. В Новосибирской области местным компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный формат работы, уменьшить расход бензина. Жителей также попросили ограничить передвижение на автомобилях до отмены режима повышенной готовности. Его ввели еще 8 июля. Теперь другие новости. Сейчас я смотрю. Значит, вот. Ну, то, что нам интересно. В июне в России рекордно подорожали курица, рыба, овощи супового набора, лекарства, сигареты, смартфоны, некоторые другие товары. Продавцы начинают закладывать в цены издержки из-за нехватки бензина. Дальше. В Екатеринбурге водители начали жаловаться на поломки моторов после заправки на АЗС. Специалисты связывают с изменением состава топлива. Уже повышенное содержание серы. Вот. Ну, теперь про вот этого Мельниченко. Ну, вот, знаете, такая фотография, вот, вот такая вот фотография, вон он, этот Мельниченко, такой вот, значит, все такое красивое, с пафосом, пишет Сергей Медведев. Ну, вот давайте в каком-то смысле познакомимся с этим, то есть, может, я даже не буду делать специальный материал, вот, что же такое было? Что он такое написал? Он с иронией называет Сергея Медведева его новым Навальным. Новый Навальный явился. На роль теневого лидера России «Экономист» сенсационно выдвинул Андрея Мельниченко, прожженного путинского олигарха, обладателя самой большой в мире яхты, 143 метра, 600 миллионов долларов, крупного поставщика СВО. В его новомосковском химкомбинате под Тулой, где делают азотную кислоту для взрывчатки, уже прилетала украинская баллистика. На фото, вот, которое вы видели, он предстает в угрожающих красно-черных тонах, в гимнастерке Хунвейбина, словно предупреждая о зареве грядущих потрясений. И весь его текст, как и опубликованная месяц назад анонимная исповедь кремлевского инсайдера, одна сплошная страшилка, написанная по методичке администрации президента. Если будем дальше воевать, развал страны, хаос, пугачевщина, захват России и Китаем, прочие химеры. Это писк из-под ковра, из которого слышны отчаянные сигналы Западу, попытка внести в разлад в коалицию желающих и добиться перемирия на российских условиях пока еще не поздно. Это не белый флаг и не просьба о мире. Это все тот же путинский ультиматум, вид сбоку, только поданный как якобы независимое мнение. Хотя, по сути, этот неумелый вброс и размышления инсайдера – часть одной и той же спецоперации кремлевской теневой дипломатии, озвученной шестерками режима. Очевидно, что пациент еще не дозрел и требуется продолжение 40-дневной украинской кампании по принуждению России к миру. К сентябрю мы услышим еще и не такие песни. Тут следует мне кое-что вам пояснить. Сергей Медведев имеет в виду, что вот когда он описывает развал России, вот это вот все, что будет и так далее – он этим апеллирует, ну, во всяком случае, Медведев так считает. Он апеллирует не в сторону Путина, типа «Путин, прекрати войну», а он апеллирует в сторону Запада. То есть смысл какой? Пожалуйста, пойдите на условия Путина, потому что иначе вы получите разваленную Россию, непонятно где находящееся атомное оружие и так далее. Понимаете, да? Вот это вот называется вид сбоку. Ну, что поделать? Беларусь испытывает нехватку рабочих рук, старение населения, отток кадров. После массовых протестов вслед за президентскими выборами в 2020 году страну покинули сотни тысяч человек. Что вы думаете? Александр Лукашенко пригласил трудовых мигрантов из Узбекистана в страну вместе с семьями. Ну, значит, будет вместе с семьями. Смотрю последнее. Теперь обзор Дмитрия Анапольского. Чехия не будет помогать Украине деньгами. Каждое государство само решает, выделять ли средства на эти цели или нет. Ну, это его старая позиция. ЕС не запретит выдачу виз российским военным. По данным издания некоего «Эрактив», против выступили Франция, Италия и Греция, экономики которых зависят от российских туристов. Ограничения сузили лишь до выдачи краткосрочных виз всем военнослужащим и запрета для непосредственных участников боевых действий. То есть, что имеется в виду? 22-й год. Вот после 22-го года ты уже не получишь визу, а до этого можешь, но краткосрочная. Дальше. Разведка Испании лишила сержанта ВМС доступа к секретной информации за то, что он скрыл брак с россиянкой и получение гражданства РФ, сообщила газета «El País». Мужчина якобы заявлял, что попросил бы не участвовать в вооруженном конфликте с Россией в случае гипотетического присоединения Испании к этому конфликту. Национальная судебная коллегия королевства сделала вывод, что существует сомнение в приверженности этого человека Испании. Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Путину применять ядерное оружие. Вы помните, что Трамп сделал Совет мира, вот этот? Совет мира Трампа смог набрать в 1000 раз меньше миротворцев, чем тот обещал направить в сектор Газа. Парламент Германии отказался отправлять в Украину ракеты для Патриот и дальнобойные Таурус. США пообещали продолжить переговоры с Ираном, несмотря на возобновившиеся обстрелы. И тут же министр обороны Польши говорит следующее. Простите. Говорит про ракеты «Патриот». Я более склонен к тому, чтобы эти ракеты сбивали те ракеты, которые летят над Украиной, чем те же ракеты, чтобы они сбивали российские ракеты, которые когда-нибудь долетят в Польшу. Поражение Украины в войне с Россией – это в 100 раз большая опасность для Польши. Я склонен помогать Украине сегодня, потому что это лучшая инвестиция в польскую безопасность сейчас и на завтра. На днях космические силы США приняли на вооружение новую систему Meadowlands, вот так вот она называется. Важное обновление комплекса противоспутниковой связи CCS. Ее задача – делать спутники противника глухими и немыми, нарушая радиосвязь и блокируя управление спутниками без единого выстрела. SpaceX Илона Маска в 36-й раз успешно запустила одну и ту же первую ступень Falcon 9. SpaceX продолжает наращивать темпы с запуском. Первая ступень Falcon 9 совершила свой 36-й полет, нифига себе, доставив на орбиту 29 спутников Starlink. Всего за первую половину 26-го года компания запустила 1589 спутников Starlink, на 100 больше, чем в прошлом году. И всего на орбите, давайте запомним эту цифру, на орбите находится 12,5 тысяч спутников Starlink, и компания намерена запустить еще как минимум 100 тысяч. Ну, 100 тысяч кажется, что это много, но вот смотрите, в одной ракете они запустили 1589 спутников. А, нет, простите, за первую половину. 29 спутников. Извините, пожалуйста, не посмотрел. Турция сегодня объявит о продаже своих зенитных комплексов С-400, ну, русских, объединенных Арабским Эмиратом, чтобы снять ограничения на продажу стране истребителей F-35. Россия остается открытой к достижению своих целей путем дипломатических переговоров. Достижению своих целей. Но не будет вам этого. Киевский режим сейчас абсолютно не склонен к мирному процессу. А разговор Путина и Трампа может оперативно состояться без подготовки, как только он понадобится. Смотрю, что интересно. Массово ломаются двигатели после заправки на АЗС. Ежедневно 2-4 машины. У авто загорается чек, а диагностика показывает сильное загрязнение форсунок. Это то, что у меня было в прекрасном городе Киеве. Значит, где я заправился. Я вам говорил об этом. Они бодяжили топливо БРСМ. Украинцы знают эту заправку. Потом перестали, потому что к ним пришли и им объяснили, что не надо такое делать. В России могут готовить закон о возвращении выездных виз. Помните, я вам рассказывал про вот эти самогонные аппараты, только не самогонные, а те аппараты, которые бензин делают. Значит, мини-НПЗ за 8,7 миллиона рублей начали продавать россиянам. По словам продавцов, объект надежен, как автомат Калашникова, и способен производить востребованные на рынке нефтепродукты – бензин, дизель и мазут. На самом деле это не так, потому что они производят такой, ну, примитивный низкооктановый бензин, который потом, вы знаете, вот в этих сложных, как они там, крекеры называются или что это такое, доводят до нормального стандарта, поэтому ничего этого нет. В пятом российском регионе силовиков отправили дежурить на заправках из-за дефицита топлива и драк. Так, ну вот парень, что он говорит?
Телегу, Ютуб.
Сейчас.
Инстаграм. Все нахуй заблокируют.
Да, ну это понятно. Если ругается, я не могу, слишком много. OpenAI открыла доступ к новому семейству моделей GPT-5.6. Так, теперь еще посмотрю. Так, теперь то, что я для вас засейвил, я смотрю то, что вы пишете. Снизу. Инди Бен. Не позволим втянуть себя в провокации. Вопрос о войне с Израилем вызвал раздражение у турецкого министра. Ну, Денис из Киева. Сырский, двоеточие. Благодаря активным действиям сил обороны Темпы продвижения в 2026 году в первом полугодии российских войск сократились более чем вдвое. Среднемесячные потери убитыми и ранеными 32 тысячи россиян. Да, это то, что вот мы с вами свидетели. Значит, Людак, 18-летний житель Псковской области Антон Филимонов рассказал, что его обманом заставили подписать контракт в Минобороны еще до совершения, до совершеннолетия. Значит, Сырский, Денис из Киева. РФ стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской области, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины. Война продолжается. В то же время недооценивать противника нельзя. До перелома в войне еще далеко. Агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Донецкой и Луганской областях. Ну да, нардеп Тищенко, помните, Котлета, внес 10 миллионов гривен залогов по делу о вымогательстве. Ну да, причем он сказал, это мои деньги, но он действительно богатый человек. Лавров сказал, тоже вот Денис из Киева, он активно стал новости, значит, писать. Россия не согласится на прекращение огня по линии фронта. Ну, это уже никому не интересно. Вот, понимаете, это только на пользу Украине. Помните то, что я вам говорил? У Украины сейчас довольно, ну, как сказать, все удачно складывается с точки зрения того, что Россия потом, как я вам говорил, я это предчувствую, им придется уже говорить об условиях границ 91 года, что им придется вообще покинуть все территории. Турция, пишет Людак, перепродала... А, да, российские С-400. Аркадий пишет, Порошенко после суда. Сегодня все, кто старается построить в Украине авторитаризм вместо демократии, достигли своего. Скорее всего, нам не откроют 7 евроинтеграционных кластеров. Якубова, да здравствует Греция. Добрый день. Смотрите, что она пишет. Солнечный привет из Греции. Докладываю, здесь в ваших статьях дня по 5 реклам. В основном смотрю в записи, но лайки ставлю вовремя. Не болейте и помните о... Ну и так далее, и так далее. Египет не пустил в свои порты круизный лайнер Scarlet Lady с представителями ЛГБТ на борту. Откуда стало известно? Как бы не очень понимаю. Игром. Здравствуйте, Матвей Юрьевич, чат. Привет из GTA Каледон, Онтарио, Канада. Присоединился только что. Лайк поставил. Так. Я читал Симоняна же. За что вы так с нами? А я вам говорил, есть замечательная фраза, которая... очень используется. Это потому, что вы мало молитесь. Мне очень нравится эта фраза. Причем тут у нас? Это потому, что вы мало молитесь. Ну да. Людак пишет. Экс-президент Грузии, находящийся в заключении Саакашвили, считает себя военнопленным в войне России против Украины и прогнозирует, что РФ не выиграет эту войну, но может оккупировать Грузию. Игорь Нехаев. Матвеевич, а почему Кадыров с бензином не помогает Путину? Он не помогает... Нет. Он очень помогает Путину. Алла Шаинская чашку кофе купила. Шаббат шалом. Он очень помогает Путину. Я вам сейчас объясню, чем. Для Путина очень важно спокойствие регионов. На фоне отсутствия бензина в других регионах Путин вполне доволен, что... Вот заметьте, мы нигде не видели роликов из Чечни. Почему? Потому что там они вот добывают, и вот они там его и потребляют. Понимаете? Поэтому он помогает, он исполняет то, что он обещал. То есть его регион, Чеченская Республика, спокойно, в ней нет никаких скандалов, никто не стреляет и так далее. Вы меня извините, есть как есть. Тут ничего, он в этом смысле абсолютно человек надежный. Мы можем по-разному к нему относиться, но идем дальше. Дмитрий Чернышов, значит, его сейчас очень сильно цитируют, Дмитрия Чернышова. Ну, для начала посмотрите фотографию, такую небольшую. Вот, посмотрите на экран. Видите, это годы перестройки, стоит канистра, и люди чего-то там им наливают. Это наливают портвейн, продажа портвейна. И я хотел вначале вам полностью прочитать его статью, но нигде не написано, где она опубликована, то ли он у себя и так далее, но есть изложение. Вот смотрите, такая короткая штука. Перед этим, Людак, Украина ударила по Илинскому НПЗ на Кубани, нефтяному, блин, это невозможно, нефтяному терминалу, нефтебазе и крупному оборонному заводу в Ростовской области. Я не успеваю все это вам читать. Это не, ну, невозможно. Каждый день там... Смотрите, что пишет этот Чернышов. Значит, Дмитрий Чернышов, писатель, фотограф, блогер. Конец 80-х, продажа портвейна на разлив. Все повторится, только в эту тару уже будут не портвейн наливать. Ошибка многих россиян состоит в том, что они воспринимают нынешнюю ситуацию с бензином как некий эксцесс и исключение из правил. Сейчас, дескать, что-нибудь придумаем, а ведь это только начало, а дальше ситуация будет только ухудшаться. Чтобы понять, что ждет Россию через пару месяцев, достаточно посмотреть на Крым. Электричество на 2 часа в день, бензина нет, работы нет, с водой перебои. Понятно, да? То есть он имеет в виду, что это, ну, во всяком случае, по европейской части. Европейская часть России будет в таком состоянии. Дальше он поясняет. Дело в том, что количество украинских дронов очень быстро увеличивается. Они выводят из строя все НПЗ в России. Они устроили Цусимское побоище в российским танкерам в Азовском море. Они выносят всю фронтовую логистику. Но потом они возьмутся за новые цели и прежде всего за военно-промышленную базу. Предприятия, производящие ракеты, дроны, боеприпасы, бронетехника, оптика, электроника. Гореть будет все. Россию вообще оставят без денег. Следующий удар будет нанесен по другим источникам валютной выручки, финансирующим войну. Вот это вот, запомните, оставят без денег. Я вам сейчас поясню, это очень интересная мысль. Очень интересная. Экспортные узлы, перекачка, переработка газа. Не будет не только нефти, но и газа. Россияне, радовавшиеся холодомору в Украине, готовы ли вы к холодной зиме без отопления? Буржуйку домой купили... А зима будет большая, а впереди еще множество техногенных катастроф в России. Инфраструктуру не ремонтировали годами, все деньги шли на войну. Ждите ударов по складам и логистике, крупные узлы хранения, железнодорожные станции, транспортные развязки. Сейчас в Украине нет гражданского авиасообщения. Запомните, его не будет и в России. Пока дронов мало, приходится выбирать единичные цели. Когда их становится много, возможен переход от точечных ударов к распределенному одновременному давлению по множеству объектов, а на подходе еще и украинская баллистика. Топливный кризис – это только цветочки. Впереди еще банковский кризис. Как Мадуро в Венесуэле прятал свои долги, так и Путин пытается убедить всех, что у страны еще есть ресурсы, хотя фактически Россия страна-банкрот уже. Высокая ставка Центробанка убивает на корню любой бизнес, а попытка ее снижения сразу раскручивает маховик гиперинфляции. Вы ведь понимаете, что талоны на бензин – это только начало. Ждите талоны на продукты. Вы ведь уже понимаете, что Россия проиграла эту войну и с каждым днем только увеличивает цену своего поражения. И весь этот ужас продолжается только по прихоти одного человека. Почему я обращаю ваше внимание, вот что не будет денег? Послушайте. Тут он неожиданно, сам того не желая, автор, он затронул одну вещь, которую мы с вами, просмотрели, проморгали, если можно так сказать. Вот помните Трамп? Он говорит, я требую, чтобы Путин прекратил войну, иначе я введу санкции и обложу все русское тарифами 500%. Ну и тогда там экспорт какого-то там бензина и так далее, он будет невыгоден, потому что цена, там кто возьмет Индия, она будет платить 500% сверху этой цены. Что бы Россия не экспортировала, вот кто любое покупает, в чем идея этого, будет платить 500% тарифа. А теперь внимание. Он не вводил это. А это ввели украинцы. Почему? Вот смотрите, вы знаете, вчера Российская Федерация запретила экспорт авиатоплива. Экспорт. Ну, потому что им самим не на чем летать. Значит, уже долларов нет. Танкеры бьют и так далее. Понимаете, то есть украинцы не вводили 500% на товар из России. Они уничтожили сам товар. Понимаете, в чем дело? Вот почему опять там, помните, когда показали эти фотографии раздолбленных домов, там люди плачут, это семья погибшая. Трамп разозлился и говорит, я просил Бессента не показывать мне эти фотографии, потому что это плохие фотографии, они меня... Ну, он такой человек. Понимаете, да, он не хочет на это смотреть, он это все прекрасно понимает, как и мы с вами. Нам не надо смотреть на разбомбленный Киев, потому что мы с вами понимаем, что такое разбомбленный Киев. Но, он тогда сказал, ну вот эту знаменитую фразу, я чувствую, что он не очень, Путин, хочет мира, поэтому, наверное, нам придется снова подумать о санкциях. У меня вопрос, о каких санкциях? На что? Если уже ничего нет. Если я не ошибаюсь, книжка Герберта Уэллса, когда он приехал в Россию, там в свое время, да, и встречался даже с Лениным, если я не ошибаюсь, поправьте меня, она называлась абсолютно гениально, книжка Герберта Уэллса «Россия во мгле». Послушайте, сейчас Россия украинцами просто забанена. Они ничего вообще не экспортируют. Ну, они могут экспортировать там, ну, не знаю, какой-то там металл. Но куда, кому? Ну, в Китай что-то такое. То есть... Единственная страна, куда что-то идет, это Китай. Но все остальное же забанено. Вон, как они расправились с этими танкерами. Причем изобретательно стреляли именно по рулевой рубке. И все, взрыв, и танкер уже не ходит. И его надо тащить, и все. И, понимаете, то есть как бы абсолютно трамповские вот эти вот желания 500%, это все устарело, этого ничего уже нет, потому что украинцы просто решили вопрос. Ну хорошо, представим себе, что какие-то там что-то работает у них, они там сделали 1 000 000 000 тонн нефти и повезли ее в порт. Так порт разбомбили, нету порта, только вот те порты, которые на Дальнем Востоке, и они даже на Балтике, как вы знаете, тоже разбили порты. Ленинградская область. То есть, потом, что еще важно, он пишет, какое, ну, такое, как бы, если сказать, точное понимание ситуации. Вот сейчас у Украины конкретное дело сделать, полностью лишить Россию возможности заправлять машины. Ну и не только машины и так далее. Но уже это расползается, вы понимаете. Тут еды нет, там того не могут подвести и так далее. Но если они начнут заниматься более широким вопросом, я даже боюсь говорить, каким. Ну вот это он пишет. Понимаете? Это ж такое дело, есть такая штука, называется Валборис, вы знаете. Вот они бьют по Новой почте, ну, Украина будет бить по Валборис. Ничего по Валборис, понимаете, удар по Валборис и по Озону, это страшный удар по всей России, потому что это тебе ничего не доставят, ты ничего не можешь купить. Это компания с невероятным оборотом. И в общем, короче говоря, есть возможности, как испортить жизнь Российской Федерации. Ну вот Лавров опять появился, я видел его сегодня, фотография, говорит, мы будем продолжать войну, мы должны захватить Украину. Вот он так говорит. Я не знаю, зачем. Да, есть ЧРЖД, Игорь Нехай абсолютно правильно. Они ж бьют по Укрзалезнице. Ну так почему? Ну и так далее. То есть чем заниматься. Вы знаете, что сейчас самолеты американские, Boeing 747, вот с этой шишкой наверху, они практически выведены из эксплуатации, они 70-х годов прошлого века, гениальный самолет, но уже, так сказать, им никто не пользуется, и они там в основном стоят или их сдают в металлолом и так далее. Они не экономичные, ну, такие, но выдающийся самолет. Очень мне понравилось. Это были где-то 75-76 год. У пассажира, летевшего первым классом на Боинге 747 компании British Airways, вызвал беспокойство новый дизайн самолета, где в туалетах обнаружились иллюминаторы. Представляете? Он сидит на унитазе и иллюминатор. Одна женщина на рейсе в Нью-Йорк пожаловалась, что на них не было шторок. Стюардесса сказала ей: «Мадам, если какому-то извращенцу удастся прильнуть к окну с той стороны на высоте в 10 километров, считайте, он заслужил то, что он увидел». Мне очень понравилось. Нету шторок. Потрясающе. Очень, очень хорошо. Ну и мы уже 10:30 работаем, 11:12, и я хотел бы закончить стихотворением. абсолютно гениальным стихотворением. Вот я начал с Маргариты Симонян, блевотной нашей красавицы, а хотел бы закончить абсолютно гениальным стихотворением, реально. То есть автора назову в конце. Я просто прочитал, и у меня, знаете, ну, настроение на целый день. Ну, вы знаете, вот букет цветов, это ж всегда приятно. У меня уже готов для тебя букет котов. Очень свежие коты, они не вянут, как цветы. Вянут розы и жасмины, вянут клумбы георгин. Вянут цветики в саду, на лугу и на пруду. А у меня букет котов изумительной красы, и в отличие от цветов он мяукает в усы. Что за ушки, что за лапки, всяк потрогать их бежит. Я несу букет в охапке, он дерется и визжит. Я несу букет котов, дай скорее вазу. Очень свежие коты, это видно сразу. Да, это написала Юнна Морец. Та самая, которая теперь про фашистов и так далее. Какое гениальное стихотворение. У меня, у тебя букет цветов, у меня букет котов. Что за ушки, что за лапки, всяк потрогать их бежит. Я несу букет в охапке, он дерется и визжит. Я несу букет котов, дай скорее вазу. Очень свежие коты, это видно сразу. Ну, конечно, Анна Маркс из раннего, ну... Ну, это ее, она же очень много писала детских стихов. Вот эта дырочка в правом боку, это же у нее гениальные стихи есть. Ну, пока она вот не постарела и не, так сказать, вот это вот то, что я вам читаю, вот это вот ужас, вот этот, который она сейчас пишет. Букет котов. Пусть, дорогие друзья, с нами... будет всегда букеты котов, потому что, несмотря на то, что я, ну, вы знаете, я к котам отношусь, ну, то есть у меня сейчас, поскольку я живу не в своей квартире, это съемная квартира, то вообще коты и так далее, кроме того, мы же в Германии. Кстати, напоследок я вам сейчас кое-что покажу. Я нашел одного человека. Он абсолютно гениальный. Вот как букет котов. Сейчас покажу. Здесь с животным это надо чуть ли не с мэрцем договариваться, чтобы у тебя был котик. И не дай бог и так далее. Но... Когда прихожу к кому-то гости, вижу там кошечек, собачек, то да. А что я вам хотел показать? Один человек сейчас, простите, напишу человеку «да». Один человек появился, я сразу на него подписался. Значит, что это такое? Я вам периодически буду показывать. Это парень, украинец, который прекрасно знает немецкий язык и который довольно, ну, долго уже там, ну, наверное, 4 года вот он приехал, знаешь, и он снимает очень смешные сценки, где он немец, коренной, настоящий немец. И он показывает немецкий характер. Сейчас вы поймете. Значит, сейчас я открою. Это просто, просто, конечно, чувак. Значит, он говорит, как бы он немец, то есть сценка обязательно такая. Он подходит, начинает разговаривать, он коренной немец в 28-м поколении, и, естественно, он говорит по-немецки, но почему-то половина слов у него русских, и он придумывает так тексты, что вы абсолютно понимаете, о чем он говорит. А с ним говорит, как бы вот держит камеру, это украинец, который вот приехал и живет в Германии. Значит, ты поехал, вот сценка, ты поехал на шашлыки в Германию. Вот ты взял и поехал в лесок на шашлыки. Посмотрите, это абсолютно прекрасно. Вы все поймете просто... Но о чем это? Это о немецком характере. Вот то, что я вам рассказывал. Понимаете? Сейчас. Секунду.
У меня сегодня праздник в честь того, что у меня четыре... Я приехал на пикник, жарить шашлыки и бухать.
Эхт! Какие нахрен шашлыки посреди леса в Германии? Вас что, давно никто за хвост не тягал? О, да вас!
У меня нет хвоста, извините.
Короче, в Германии auf keinen Fall нельзя жарить шашлыки, где вам захотелось. И тем более пить пивасик при этом в общественном месте. Вам за это будет штраф 1500 сотен евро. Verstehen Sie?
Я сейчас забацаю шикарный пионерский костер и нажарю шашлычков, а потом все это запью пивасиком.
Най-най-най, я уже много раз обламывал таких упоротых буратин, как вы, которые думают, что все в жизни знают. Не?
У меня сегодня праздник в честь того, что у меня 4 подписчика в ТикТок. Я крутой блогер.
Я устрою вам такой праздник сегодня, после которого все ваши 4 подписчика будут вам собирать деньги на оплату сочного немецкого калорийного штрафа и на посылки в тюрьму.
Это очень смешно, пожалуйста, больше так не шутите.
Полицай. Тут какой-то чебурашка, блядь, решил устроить королевский пикник посреди леса. Тут у него костер уже метров на 15 в высоту. Он уже сжег пару медведей и штук 50 сосен. Срочно приезжайте. Я генау. Я вахтен. Флинданг. Чиз.
Я не трогал никаких медведей. Я сжег только одну лавочку.
Расскажите свои сказки клоунские, полицай. В общем, никуда не уходите. Полицай скоро приедет и праздник начнется.
Это первая история. То есть нельзя... нельзя ничего делать. Потом немец поругался с женой. То есть они знакомые, и это самое. Вот взаимоотношения его с женой. Абсолютно прекрасно. При этом тут он все практически говорил по-русски, а вот тут он будет говорить немножко, ну, так сказать, вы поймете. Просто здорово. Ну, сейчас, извини, а, вот.
Здрасте, сейчас, почему сейчас, вы такой злой?
Сейчас, 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 извините. Он у меня... Извините. Тут
он у меня пок... очень разочар...
Здрасте, почему вы такой злой?
Я очень сильно поругался со своей женой. Она меня очень разочаровывает in the next year.
Почемушеньки?
Недавно meine Frau уволилась с работы, и сейчас sie hat kein Geld, а мы должны скоро ехать в отпуск. Но я ей говорю своей жене, каким хером ты поедешь со мной in den Urlaub, если у тебя нет денег? Я же не буду тебя за свои деньги в отпуск везти. Не, so geht nicht.
Офигеть, как-то это жестко.
Genau, genau. Как можно оставить семью без второй зарплаты, если в Германии alles so teuer ist? Уволилась с работы, значит, будь добра сидеть zu Hause и квартиру охранять, пока я поеду в отпуск.
А чем она еще расстроила своего господина?
Sie hat beschlossen выращивать клубничку и цветочки перед домом, и поливать их дорогущей водой из крана. Едем так, моя жена тратит примерно 50 литров воды на свои бесчисленные грядки. 50 литров на 30 дней уже 1,5 кубометра, а это плюс 7 euro и 4 цента к семейному бюджету. Im Monat. Oh man, ich flippe aus.
Так можно и разориться.
Stimmt, 100%. Aber das Schlimmste kommt noch.
О, господи, неужели может быть еще хуже?
На работе мне подарили на Рождество шоколадного Санта-Клауса с изюмом и подсолнечным маслом внутри.
Мне уже страшно.
Das ist sehr lecker. Но я решил передарить этот изысканный десерт meiner Frau. Но ей почему-то он не понравился, dieses Geschenk. Она была wirklich sauer и разбила его об стену. Das ganze Sonnenblumenöl вылилось наружу. Это же какое неуважение и какая неблагодарность с ее стороны в ответ на мою щедрость. Nach diesem Fall я больше не дарю ей подарки.
Какой же вы классный муж. Шутка. Вы гандон.
Он прекрасен, понимаете? Он просто прекрасен. И, понимаете, он соединяет немецкие и русские слова, и вы абсолютно все понимаете, что он говорит. И он замечательно все, что этот украинец, который вот снимает это все, что он хочет делать, все, что он хочет сделать, выясняется, что это сделать нельзя, понимаете? Потому нельзя, посему нельзя. Ну вот, например, доносы писать. Это же самое дело. Я когда на первой квартире жил, там на меня все время регулярно писали доносы. Ну, это у них такая вот история. Вот он написал донос на всех соседей своих. Понимаете, да? Вот есть соседи, вот он взял и на них написал. Да, Фарида, какой же вы классный и немецкий крохобор. Вот смотрите, он написал донос на всех своих соседей. Сейчас.
В 9:47, да? Guten Tag, mein Lieber. Я сегодня пожаловался на весь подъезд, сразу на всех своих соседей. Они нарушили правила, и теперь будут серьезные последствия.
Какой ужас, теперь всем соседям жопа.
Genau. Wollen Sie wissen, что именно они нарушили?
Конечно же, не хочу.
Wunderbar. Тогда слушайте. Frau Koch громко ебанула входной дверью в подъезд. Это запрещено. Herr Otto бухал пиво у себя на балконе и пел песни. Это запрещено. Frau Mohammadi Yusuf Al-Habibi 4 минуты не могла успокоить своих семерых плачущих детей. Ну а старенькая бабулечка Frau Müller так громко перданула в своей квартире, что я сам чуть не обосрался от неожиданности.
Офигеть, это очень серьезные нарушения.
Genau, genau.
Стоп, а ведь я тоже ваш сосед.
Я кля, он на Тюрихе сегодня тоже нарушили. Ровно в 9:47 утра вы просидели в своей машине с включенным двигателем 7 минут.
Я собирался ехать в магазин за прокладками для жены.
Es ist mir egal. Auf jeden Fall ist es ein Verstoß. В Германии нельзя сидеть в машине с включенным двигателем более 19 секунд. Но вы не переживайте. Alles gut. Полицай с вами разберется.
Я и не собирался переживать.
So, жалобы на всех Nachbarn, отправленные в полицай и Ordnungsamt. Суммарно я потратил на все это более 7 часов. Also, heute ist ein guter Tag.
Какой отстой? Нельзя ни песни петь, ни дома пердеть, ни в машине сидеть.
Но понимаете, в этой такой, ну как бы, если можно так сказать, в этой шутке, то есть понятно, что это все, ну такое, это самое, но это отражает действительно Германию, как она устроена. Абсолютный орднунг, должен быть порядок, не, все, значит, это самое. Но он это делает абсолютно мастерски, понимаете? Тот это не сделает. И все время в полицию. Он все время, я уже позвонил в полицию. Я уже, не, он прекрасный. Он прекрасный. Это такой идиотизм. Да, вот это Игорь говорит. Он говорит по-немецки. Хотите, я расскажу, Даджа? Этот говорит, конечно, не хочу. Тот говорит, alles gut, тогда слушайте. При этом он не злой человек, он просто немец. Ну, такой карикатурный, понимаете? Да-да, вот этот сделал, этот тот сделал, тот. Прекрасно, прекрасно. И тут еще, понимаете, в чем прелесть? Что он знает немецкий язык и соединяет немецкий русские фразы. Ну, в общем, приятный, приятный чувак. Я подписался. Конечно же, не хочу. Тогда слушайте. Да. Да, и вот это мне понравилось. Что-то там целых 7 минут. Целых 7 минут фрау не могла успокоить своих, сколько там, 14 детей или четверых детей. Понимаете, он ходит с этим самым. Ужас, ужас. Я очень уважаю. Это мастерски сделано с пониманием. А нету имени немца. Понимаете? Это такой вот собирательный образ. Причем они не ссорятся. Они не ссорятся, как видите. Да? Они не ругаются просто. Вы опять нарушили. Вы опять нарушили. И он потратил на эти заявления 7 часов рабочего времени. Да, мы с Северной Кореей ржали, да. Ну, там бы расстреливали, а здесь только приедет полиция и штраф сделает 1200 евро. Я вам буду показывать это, он прелестен. Значит, сейчас я запишу, наконец, прекрасный, интересный. Знаете, вот это вот слово «прекрасно» – это ведь не от Пети Степанова, там «вы прекрасны». Нет, мне очень нравится, как Трамп все время это говорит. Он говорит там, например, про Путина: «Путин прекрасный человек, он очень добрый». То есть он говорит такими категориями, что, которые не липнут ни к Путину, ни к шаху Ирана, вернее, не к шаху, а к иранцам, вот к этим бородатым. Ну, замечательно это все. Так, значит, смотрите, ждите хорошую статью дня. Реклама будет каждые 15 секунд. И там будет все время надпись «Ганопольского не проклинать, Ганопольского не проклинать». Еще раз напоминаю вам, между прочим, что очень дешево, особенно в Украине, вы можете подписаться на YouTube премиум, причем там семейный план, это стоит просто, скажем так, ну, сколько бы вы ни получали там, даже если у вас просто пенсия, вы можете совершенно спокойно подписаться на YouTube премиум. И вы не будете видеть рекламу и не будете мучиться. Потому что действительно, когда рекламы много... Кстати, я вам хочу сказать по поводу рекламы, что там есть, когда ты выкладываешь что-то, там есть кнопка «Установка рекламы». Она бывает двух видов. Первый вид, значит, реклама автоматически. Значит, я вам расскажу механизм, как это делается. Дело в том, что когда вы выкладываете, например, какой-то текст, вот я выкладываю статью дня, он проверяет, у него две проверки, просто чтобы вы понимали и на меня не ругались. Маккелли, это вы в мой адрес написали? Вот это то, что вы написали. Не ругали бы страну, где живете и кормитесь. Туалетный юмор. Это вы кому написали? Поясните, пожалуйста. Именно поясните. Потому что я требую от вас ответа, потому что иначе вы знаете мою систему, я вас забаню. Кто-то на барабанах, как марш. Ну, Германия. И бегут два таких кружочка, вы знаете, вот тыр-тыр-тыр. Сейчас, простите, пожалуйста. Я могу перезвонить? У меня еще не закончилась передача. Значит, первое написано. Проверка на наличие фрагментов, в которых есть авторские права. Ну, например, либо ты песню какую-то вставил или что, проверяет. А второй кружочек, который крутится, написано так. А зачем вы, Макке, вы что, мистер Келли, вы его забанили? Он нормальный человек. Он нормальный человек. Мне кажется, Ирина пишет, а на барабанах в Германии можно? В строго определенное время. Значит, можно. Вторая довольно интересная штука. Крутится такая вещь, и написано: определение интереса, определение наличия в вашем материале места и места для рекламы и интереса рекламодателей. Понимаете, да? То есть он читает, считывает текст и подбирает рекламу в зависимости от региона. Потому что вот видите, например, там где-то там нет рекламы вообще, а где-то 4 рекламы. И дальше есть еще одна установка. Либо вы сами вручную ставите рекламу, либо где-то полгода назад они придумали очень интересную вещь. Реклама расставляется ими автоматически. В зависимости от региона, пауз, смысловых пауз в вашем тексте, который вы выложили, понимаете? И еще какой-то параметр. То есть, другими словами, когда вы смотрите рекламу, это не потому, что я ее поставил. Это потому, что он расставляет ее автоматически. Как вы понимаете, я там таймлайн такая, и вы можете поставить рекламу хоть 100 штук. Но ну, откуда я знаю, сколько надо рекламы? Я бы поставил 100 штук, но вы не будете смотреть. Кроме того, у них может не быть столько рекламы, потому что все-таки я читаю какие-то политические вещи. Поэтому не обижайтесь, что вы видите рекламу, иногда вы ее видите, иногда не видите. Это вот к Ютубу, к его алгоритмам, все это делают компьютеры, какой-то там искусственный интеллект, искусственный интеллект и так далее, да? Но вот это вот я обязательно сейчас сделаю. Я попью чаю и запишу статью дня. Слушайте, действительно на улице. Знаете почему? Тут живет комьюнити, это не центр города, далеко не центр, и тут живет комьюнити турецкая и так далее. Очень мирные, спокойные, хорошие люди. И у них бывают свадьбы и так далее. У них есть такое место, тут многоквартирный дом. И с той стороны, или там вот чуть сбоку, там такая площадка, как спортивная. И там, когда праздники, там играет музыка, дети кричат, взрослые поют и прочее, прочее. Ну, очень такая... Но отсюда вот не видно что-то. Что-то, может быть, праздник какой-то, Бог его знает. И в 21 час мы продолжим в программе «Гонопольская правда». Ждите и ловите статью дня. Спасибо вам большое, мои дорогие, и всего самого наилучшего.